Добрый вечер. Сегодня мы собрались на наше первое занятие, которое будет в ряду по подготовке к чину присоединения. Но эти занятия, они предполагают такой небольшой курс, который, в принципе, необходим, наверное, каждому христианину, который не имеет некоторых понятий о Боге, о церкви, о таинствах, о человеке. Поэтому здесь присутствуют не только люди, которые готовятся к чину присоединения, но и люди, которые ходят в храм, уже исповедуются, причащаются. Мы ведем свои занятия постоянно, уже несколько лет. Но это такой вот мини-курс, он как бы внедрился в наши занятия. Но я думаю, что он нужен, и мы хотим его развивать, потому что темы, которые берутся здесь, они не могут быть завершены, говоря об этом однозначно, что мы поняли, что такое Бог, поняли, что такое церковь, все, нам больше ничего не надо говорить. Это тема неких направлений, в котором нам надо развиваться. Ну, у нас, естественно, должно быть одно направление, в котором мы движемся. Вот. И цель этого направления – это Бог. В этом направлении мы рассматриваем соответствующие темы. Но так как главная тема вообще всех бесед и лекций – это тема Бога, то она будет, естественно, освещаться. Также тема церкви, тема таинств, тема устройства духовной жизни христиан – средства, необходимые для достижения цели, то есть Бога. Это молитва, это пост, Евангелие, таинство. Ну, а начнем мы, я думаю, с темы о человеке. Потому что человек — это есть, как ни странно, самое близкое к нам существо лично, вот ко мне. Я сам к себе ближе всего. И в то же время самое далекое, если мы не эту тему не изучаем. Нам только кажется, что мы знаем себя. Нам только кажется, что, родившись, мы уже приобрели все в этой жизни. И поэтому знаем, что такое счастье, знаем, что такое добро, знаем, что такое зло. Поэтому мы знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Мы все знаем. Но вот, сталкиваясь вдруг с проблемами в этой жизни, человек задает вопрос: а как же это могло так произойти? Я же все знаю, и все очевидно. Ну, как совершенно так сказать, взрослые люди, мы должны все-таки согласиться с тем, что просто так ничего не происходит. Я не стараюсь склонить вас в сторону причинно-следственных связей, тогда можно просто нам уйти в некое такое суеверие и фанатизм, и только этим заниматься. В христианстве есть понятие чуда, то есть то, что выбивается из обыкновенных, так сказать, представлений о логике этого мира. Чудо как ответ на веру. Это как раз вот та ступень, которая вводит нас совсем в другую область жизни духовной, в которой и живет, и существует человек. Это главная область жизни. На поверку оказывается совсем не так. Поэтому мы имеем свои представления о счастье, о добре, о зле, об устройстве, о семье, о воспитании детей, ну, о всем, о взаимоотношениях с людьми, с Богом. У нас все, вот есть на все свои представления. И вот когда возникают проблемы, мы должны четко все-таки хотя бы себе начать отвечать. В принципе, мы даже иногда не пытаемся рассуждать и объяснять. Вот есть какая-то информация, мы ее принимаем, даже не задумавшись, а откуда она взялась. И в этом смысле возникает проблема общества потребителей, чем мы часто и становимся. Как сказал классик, лопай, что дают. И мы часто едим все, и нужное, и ненужное, а некоторые даже пытаются объяснить это. культурологический. Когда спрашиваешь, а почему у вас на книжной полке стоит Бхагавадгита, Библия, Блаватская, Колобок, Диккенс? Он говорит, ну, культурный человек должен знать все, поэтому вот я и как бы приобщаюсь ко всему. Ну, тогда давайте в плане принятия пищи тоже вот так вот потреблять все, что попало. Представляете, что с нами будет? Нет, мы здесь избирательны. То есть здесь есть какой-то страх за жизнь. А вот здесь страх за жизнь духовную, за вечность, он почему-то исчезает. Наверное, из-за того, что нет в нашей жизни такого понятия, как рассудительность. Святой Исаак Сирин сказал, что одна из величайших добродетелей человека – это рассудительность. То есть без рассуждения мы можем погибнуть, о чем апостол Павел прекрасно сказал. Кто причащается святых тайн, не готовясь, то есть не рассуждая, ест себе и пьет рассуждение, поэтому много болеют и немало умирают. Вот к чему может привести нерассуждение о чем-либо. Ну, идете вы по дороге, загорелся красный свет, машин нет, я побегу. Ну, раз пробежал, два, три, а вдруг из-за угла вылетел автомобиль. Вот и потом однажды не добежал. Нерассуждение даже в такой момент – это отсутствие внимания. А внимание святые отцы характеризуют как жизнеспособность и сохранение самой жизни человека. Не только здесь, но и в вечности. И вот, говоря о человеке, о самом себе, мы давайте вспомним, что же Господь сказал об устройстве мира, Бога, человека и их взаимоотношениях. Вот в кратком изречении. Он сказал, что существует две заповеди, на которых основывается весь закон и пророки. Первый из них – это «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением». И вторая заповедь – «возлюби ближнего своего, как самого себя». И вот если мы, конечно, по порядку начинаем с Господа Бога и потом останавливаемся на себе, то вот этот порядок, он для нас, вот этого понимания Бога, ближнего и себя, он неприемлем. Потому что начинать надо с конца. Надо начинать с себя. Возлюби себя, потом ты поймешь, как любить ближнего, и потом только поймешь, что такое любовь к Богу. Потому что, не поняв, кто я такой, зачем я появился на свет, каково мое предназначение, и куда я иду, а что я себе представляю в этом мире, в этой вселенной. Вот слово «вселенная», оно очень интересное. Даже с точки зрения русской текстологии, вселенная – это то пространство, где Господь вселил все. И животных, и ангелов, и людей. И вот чем я, например, отличаюсь от животного, чем я отличаюсь от ангела, каково мое устройство, внутреннее, внешнее. Да, я на кого-то похож. Там, некоторые даже говорят, мы произошли от обезьяны, видите, как мы похожи. Кто-то говорит, от дельфина, у нас ум такой же вот, такой же большой и умный, и мы такие умные. Кто-то говорит, что мы занесены с другой планеты, значит, от этих духов, они вот что-то. И вот мы так пытаемся осмыслить, кто же я такой есть на самом деле. Поэтому представляете, какая задача стоит перед нами? Проявить христианскую любовь к самому себе. Можно ли ее проявить к себе, если я произошел от обезьяны? Ну, с натяжкой. Если меня занесли с другой планеты, духи, тоже как-то вот, кого мне любить-то, в принципе, если я какой-то пришелец? И так далее, и тому подобное. И вот, начав разбирать самого себя как такового, можно очень много интересного открыть в этих наблюдениях. Что значит любить себя? Ну, естественно, сразу у нас, так сказать, вербально, буквально возникает представление о любви к себе. Побольше поесть, побольше поспать, поменьше поработать, поехать на Галапагосские острова. И вообще, поели, теперь можно поспать, поспали, теперь можно поесть. Но ведя такой образ жизни, человек превращается даже не в животное. Потому что животное, оно ест, спит. Спит, ест. И все нормально, не унывает. А человек, вот, сказать, впадая в такую жизнь, он просто приходит к какому-то дикому отчаянию, в кого он вообще превратился. Это даже не свинья, это даже не комар, который сосет кровь. Это вообще непонятно что. Ему говорят, на что ты похож? И он даже действительно говорит, а посмотри на себя в зеркало. И даже зеркало не помогает.
Потому что он не узнает себя в зеркале.
И вот существует такая наука антропология, которая занимается изучением человека. Впервые этот термин употребил древнегреческий философ Аристотель. Это еще задолго до нашей эры. Но он рассматривал вот эту науку с точки зрения духовной стороны. Он рассматривал с духовной стороны этот вопрос в основном. Если мы посмотрим вообще на науку антропологии, изучение человека, а нам надо посмотреть. Почему? Потому что это такая предметная очень наука. Все, что не происходит вокруг нас, можно назвать антропологией. Например, существует философская антропология, которая рассматривает человека как особый род бытия. Ну, вот есть человек, это как особый такой вид. Физическая антропология. Человек как биологический вид. Почему и сказали, вот, а может быть, все-таки от обезьяны? Кто-то говорит, нет, вот лошади, они умнее. И вот так можно долго рассуждать. Есть социальная, культурная антропология, когда происходит сравнительное изучение обществ. Ну, что происходит в обществах, там, вот, в древних было обществах, в современных обществах. Вот мы пытаемся, может быть, под кого-то подстраиваться. Вот раньше было лучше, вот вода была чище, сейчас хуже, а будет вообще не знаем чего. Хотя на все эти вопросы Священное Писание очень четко отвечает. Все повторяется, ничего нового нет. Господь есть вчера, сегодня и вовеки тот же. Есть визуальная антропология, так называемая, которая изучает человека с помощью выразительных средств. Например, с помощью фотографии, телевидения, фото. Да? И мы говорим, да, вот такая физиогномия. И вот мы вот понимаем, что это за человек, да, вот, и, да, вот даже вот знаем, мысли его читаем. Хотя Священное Писание говорит, мысли никто не знает. Ни духи, ни ангелы, ни дьявол, только Бог знает мысли человека. То есть, как бы мы ни рассматривали себя с какой точки зрения, которую нам предлагает та или иная антропология, то есть наука о человеке, мы все-таки получаем некую ограниченность, ограниченные представления о человеке. И вот только религиозная антропология, а в частности христианская антропология, есть учение о сущности самого человека. Что это за существо? Что это за, ну, тварь, как творение? Что это за индивид? Что это за личность? И вот перед лицом жизненных проблем, которые у нас возникают постоянно, да? Такие, 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 такие. Нам кажется, что у нас очень серьезные проблемы, есть мелкие проблемы. Вот. Но на самом деле, если подойти вот так вот широко, посмотреть на эту проблему, то вот внутренний мир человека, он одинаково относится к проблеме, будь она очень сложная или очень легкая. То есть наш внутренний мир реагирует на это почему-то одинаково. Кто-то кого-то оскорбил, и человек ходит расстроенный, разрозненный, весь удрученный целый день. У кого-то дом сгорел, он тоже в ужасе там как что очень. Вот, а в принципе они очень похожи, эти два человека. Этот в таком, даже еще неизвестно кто, в большем замешательстве и в большей панике. Потому что я, например, видел человека, у которого на глазах горел дом. Эта женщина все-таки, она как-то владела собой, она там звонила в Москву, там говорит, там дом горит, что делать, вот. А видел человека, которому просто там, не знаю, оскорбили в магазине, так он там начал крушить, там, не знаю, ломать, говорит, да все пропало вообще, пропадение все пропадом. Как же так это может вообще быть? Вообще мир перевернулся. За что? И вот когда мы становимся перед лицом этих жизненных проблем, у нас подспудно возникает желание изменить свой взгляд на себя и на весь окружающий мир. Почему происходит вот такое состояние? Почему происходит желание изменить, прийти к чему-то позитивному? И вообще, почему мы вдруг начинаем время от времени ощущать этот кризис души, раздрай внутренний? Мы мечемся, ищем. И в частности, вот эти вот поиски, они приводят нас в совершенно разные места. Многие из нас пришли в секты, в какие-то оккультные организации, в какие-то философские учения, чтобы вот таким образом разрешить проблему. Но в каждой секте или
в каких-то течениях есть своя проблема. Опять, та главная проблема, которая называется Богом. То есть центр наших мировоззрений, смысл нашей жизни и цель нашей жизни.
О чем мы с вами будем говорить время от времени постоянно. И что, в принципе, должно остаться в нашем сознании навсегда. Потому что если центром и смыслом нашей жизни будет что-то другое, то, как вы увидите, это будет страшная вещь. От чего возникает вот этот кризис внутри человека? Конечно, многие скажут, очень четко скажут. Мне сегодня это просто, меня бы в этом убеждали, наверное, часа два. Что потому что внешние обстоятельства таковы, что невозможно не реагировать на них подобным образом. Поэтому я нахожусь в жутком состоянии, в смятении. Вы представляете, что происходит вокруг? А что? Как бы все нормально у нас в стране, слава богу. Вот у нас в Москве так как бы войны нет, там голода нету, все нормально.
Да вы понимаете, что обо мне думает человек? О, не знаю, говорю. Я-то знаю. Или вы знаете, что вообще замышляют соседи?
Ну, сами понимаете, какая проблема может возникнуть, на каком месте. И поэтому мы ее решаем, даже не советуясь и даже не ожидая решений советов, потому что они нам в принципе не нужны. Мы бежим их. Мы все желательные рекомендации будем отвергать, потому что наша задача восстановить, ну будем так говорить, относительную гармонию нашего внутреннего мира любыми средствами. Вот заболел человек. Что думаете, он будет обращаться к Богу? Ну, как правило. Как я привожу вот тот пример, это как бы классика жанра. Мой знакомый, у него жена заболела, попала в больницу. Я говорю, ну вот надо вот пособоровать, исповедоваться, причащаться. Он говорит, да-да, потом опять, говорит, опять попала в больницу. Я говорю, надо исповедоваться, причащаться. Он говорит, тут уже дело серьезное, тут нужен врач. Поэтому человек решает проблемы любыми средствами. И когда ему вдруг начинаешь говорить что-то, он не доверяет, потому что ему надо вот это увидеть, схватить, заплатить, получить. И уже наверняка быть уверенными, что проблема решена, и чтобы он также, да, также спокойно продолжал разлагаться дальше. Кризис внутри человека возникает из-за того, что его внутренний мир разобщен. Он разлетелся в разные стороны. Есть такое понятие «расстроился человек». Человек по антропологическому воззрению христианского учения, он трехчастен. Дух, душа и тело. Ум, чувство и воля. И вот эти вот три состояния, они разлетелись в разные стороны. Они разобщены. И поэтому мы говорим, человек расстроился. Даже, я говорю, в этой русской этимологии мы видим причину этой проблемы. Но не более того. Даже не задумывайся. То есть мы вдруг начинаем, даже не начинаем понимать, мы должны понять. Просто можно понять, что не хватает целостности. Не хватает вот этой целокупности. Пропала целостность человека или пропадает, когда он на пути к этому саморазрушению. И целостность является вот этим существенным признаком религиозного сознания, именно христианского религиозного сознания, потому что оно говорит о целостности, о созидании, о соединении, потому что Господь, Он творец и созидатель. А кто у нас разрушитель? Шива, да? Дьявол. И христианство... Христианская вера возводит все существующее в жизни человека к единому началу, то есть к Богу. И рассматривает путь человека как соединение всего разрозненного и подходит к этому с особой такой степенью обобщения, которая недоступна научному знанию. То есть науке это не понять, медицине это не понять. Как соединить вот эти вот свойства части души в одно целое? Но если рассматривать все с точки зрения только богословия, то можно тоже уйти в свою крайность. Поэтому будем говорить о крайностях время от времени. А всякая крайность есть форма одержимости. И вот только золотой срединный путь, который называется Христом, это есть избавление от этой одержимости. А крайность может быть в любых проявлениях. В религиозных, там, в семейных, в учебе, не знаю, там, в отношениях с людьми. Любая крайность, которая может называться самодурством там, или фанатизмом, или эгоизмом, чем угодно. Поэтому вот именно в богословии своя крайность. Уйдя от жизни, от мирской суеты, мы можем впасть в некую такую архаику. И вот эта вот попытка соединить, она будет иметь, как говорит апостол Павел, лишь вид мудрости. И в этом смысле бездуховная наука... Бездуховную науку и безжизненное богословие никогда нельзя соединить вместе. Это должны быть две стороны одного целого. Много дискуссий было на тему того, как совмещается наука с библейскими откровениями, с библейскими фактами. Об этом продолжают говорить и спорить, и доказывать. Но вот сам вопрос гармонии, симфонии, синтеза науки и религии, он имеет свое решение. Это решение есть сам человек. Почему? Потому что человек имеет начало духовное, физическое. Имеет, сочетает все временное и бесконечное, и конечное. И в этом смысле предметом настоящей религиозной проповеди, а религиозная проповедь – это наша данность, это наша обязанность, является... По-настоящему вот христианская антропология, то есть наука о человеке. То есть как мы будем говорить кому то, если не будем понимать себя, изучать себя и знать. И в этом смысле христианская антропология – это есть целостное учение о человеке в его взаимоотношениях с Богом, с миром, с самим собой. Именно целостное представление, целостное учение о человеке, не какие-то отдельные стороны берутся, а именно целостное полное представление о человеке. Вот значимость вот этой христианской антропологии, она отличается не в том, от науки, допустим, что христианская антропология, как учение человека, занимается именно духовно-душевно-телесным состоянием человека, ну, в своей целокупности, а в том, что христианская антропология, в отличие от других вот этих наука о человеке, там социальная, философская, там физическая, визуальная. Христианская антропология, она охватывает другие пространства, временные и пространственные. Она выходит за пределы временного. То есть мы говорим о начале творения человека, мы даже говорим о том, чего было до и что будет после человеческой истории. То есть мы затрагиваем вот этот эсхатологический момент, когда мы заглядываем уже за предел бытия. Если мы начинаем изучение вопроса о Боге в христианских рамках, то мы говорим о Боге как о вневременном. У Бога нет прошлого и будущего, у него все настоящее. И в нем заключено прошлое, будущее, настоящее. Если вот в этом смысле мы рассматриваем Бога, то все это заставляет нас по-другому взглянуть на нашу жизнь, на все наши проблемы. То есть вдруг мы понимаем, что все не просто так происходит. Если же мы живем только вот такими шорами прошлого или будущего, то прошлое нас удручает, будущее нас пугает. А так как прошлого уже нет, а будущего еще нет, а нас нет в настоящем, нас нет нигде, мы пустое место. И вот в смысле того, что Господь, находясь везде, Он везде находится, а мы находимся в Нем, То есть не вне него. Часто мы впадаем в языческие представления о Боге, что Бог где-то находится там, на какой-то планете, или вот он здесь, он сейчас будет там, в этой комнате, или вот в церкви. И вот мы все время как-то а это мы, и вот какие-то взаимоотношения, они становятся ненормальные, не те, которые должны быть. А когда мы говорим о том, что Бог находится везде, а мы находимся в нем, вот тогда в этом понимании вещей мы по-другому относимся вообще к нашим проблемам. И решаем их по-другому. Если бы действительно человек начал решать проблему в самом себе, он пришел бы именно в церковь. Вот был разговор с одним человеком. Этот человек попал в секту, крестился и сказал, что его обманули. Человек взрослый, совершенно в нормальном сознании. И ничего такого как бы не произошло, И вдруг, когда человек узнает, что это страшное оказалось явление, что человек таким образом вышел из церкви, он перекрестился, стал исповедовать другую веру. Естественно, человек ужаснулся, как это может быть, и я и никогда не думал, что это так сложно, что это так опасно. Ну, на самом деле, ему было сказано, если бы вы, как здравомыслящий человек, как взрослый человек, вдруг задумались о том, что кем вы являетесь вообще, по вероисповеданию. Вы реальный православный человек. Вы когда-нибудь начали задумываться, что такое христианство, что такое православие, кем я являюсь? Хотя бы изучили свою религию. Вот если, например, к нам приходят мусульмане и говорят, мы хотим стать православными, мы им предлагаем изучить свою религию. Потому что не изучив свой статус и поняв, кто я на самом деле, сделать выбор не то что сложно, а в принципе неразумно. Если данность человека была в этом состоянии, то все-таки он должен, тем более, если он считает себя ставшим на путь религиозного познания, он должен все-таки какой-то смысл увидеть в своей жизни. Значит, Господь не просто так его поместил в эту среду, в эту веру. Посмотри, изучи. Но изучай действительно адекватно, серьезно, непредвзято, без фанатизма и без истерии агитации, что только моя вера права. В том смысле, что все, почему я это сказал, что надо избегать вот этих истерических инсинуаций по поводу того, что только моя вера права. Хотя мы четко можем сказать, что православная вера – это истинная вера. Но почему надо избегать этих истерий? Дело в том, что нормальные традиционные религии, которые имеют право на существование – это православие, это ислам, уже сложившись, это иудаизм, это буддизм. В своем нормальном состоянии они отказались от прозелитизма, то есть от обращения в свою религию людей, в смысле агитации. Никакой нормальный мусульманин не будет вас агитировать в ислам, никакой нормальный православный не будет вас агитировать в православие. Никакой нормальный иудей не будет агитировать в иудаизм. Никакой нормальный буддист не будет агитировать вас в буддизм, потому что сами учителя буддизма говорят следующее. У нас однажды была аудиенция с представителем Далай-ламы Гешет Нулаем. И он заметил, что у вас очень странно исповедуют буддизм и принимают буддизм. Мы спросили, а как? Он говорит, знаете, чтобы стать буддистом, это представитель буддизма высшего посвящения. Он сказал, что надо родиться в буддистской среде, пройти буддистское воспитание. Где-то годам 15, уже получив такое домашнее воспитание, перейти на послушание в храм. Где-то годам 25 начать послушание в храме. Где-то годам к 35, изучив религии и законы буддизма, перейти к практическим действиям, где-то к 50 годам начать заниматься медитацией. У вас в России начинают с медитации. Поэтому все традиционные конфессии, они отказываются от прозелитизма, то есть от этой агитации, к нам. Потому что, сами посудите, здравомыслящий человек скажет, если Бог есть, если Он премудрее всех нас, то Он и позволил, чтобы я родился на Тибете. Я должен быть буддистом. Там позволил, что я родился на Аравийском полуострове. И прочее. Но потом, когда человек начнет изучать вопрос мироздания, вопрос человека, назначения человека, его отношение к Богу, самого Бога искать в своей жизни, у него могут возникнуть какие-то вопросы, какие-то там, может быть, сомнения или решения, чтобы он начал выбирать. Но это уже другой вопрос. Поэтому, когда мы вдруг просто решаем для себя вопрос без серьезного подхода к самому себе, то мы и склонны попасть куда угодно. В любое ветроучение, к любому врачу, к любому философу, к любому учителю. Потому что нам это близко по нашим страстям и похотям, как говорит Священное Писание. Почему мы выбираем учителей? Это близко нашему, как говорят, моему мировоззрению. Но, скорее всего, не мировоззрению, а то, что приятно находиться в этом обществе. Например, есть такие течения псевдохристианские, где пытаются создавать семьи, семейные очаги. И вот люди туда приходят, они знакомятся, создают семьи. Вот. Но так как религиозного начала там нет, духовного начала нет, они уходят потом разочарованные. Ну да, семья есть, ну а дальше что? Они ищут дальше вот этот путь духовного развития. Кто-то идет другим путем, его интересует, что есть некая такая вот, знаете, вот строгость такая прям невероятная. И вот люди там занимаются аскетикой. Потом, достигнув каких-то высот в этом, он опять начинает ощущать свою ущербность, что он что-то потерял в этой жизни. Есть люди, которые просят, приходят просто к такому унывному состоянию, где в некоторых сектах запрещают жить вообще социальной жизнью общества, участвовать в каких-то даже семейных мероприятиях. И поэтому, удручившись до конца, человек в отчаянии так остается, махает рукой и говорит, ну, будь что будет. И пытается средствами этой секты решить проблемы внутри себя. Тоже не приходя к желаемому результату. Давайте посмотрим, что же происходит внутри нас. Именно внутри человека. Чтобы потом как-то начинать понимать отношение к ближнему и к Богу. Потому что все-таки следующей нашей темой будет тема «Бог о Боге». Но это уже такая предельная высшая ступень. Начнем с человека. Вот как описывает психологию греха, действующую в каждом человеке, апостол Павел. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Это послание к римлянам, 7 глава, с 15 по 24 стих. И вот такой конфликт даже глубоко верующий пытается его разрешить, используя все-таки способы некой такой психотехники, каких-то психотехнических этюдов и решений. Но может ли этот быть конфликт разрешен на уровне психологическом? Человек пытается даже воссоединить все разрозненное, но именно вот на уровне некой такой психотерапевтики, используя разные способы, ища выход из положения, трудясь над собой, он пытается достичь какого-то состояния, он ищет некой релаксации, он ищет философских открытий, он пытается получить некую благодать, как блаженство, как успокоение души. Он пытается увлечь себя некой аскетикой, трудом. Он молится, там, постится, не знаю, там, что, стоит на коленях. Или занимается какой-то очень такой постоянной социальной деятельностью, разносит журналы, там, читает проповеди. Тем самым он пытается соединить в себе вот эти разрозненные части, то есть, в принципе, используются в работе такие психологические интеграции. То есть, восстановление, соединение некого своего такого внутреннего разрозненного мира. Но ведь мы должны понимать, что, чтобы что-то восстановить, то мы приходим к такому выводу, что восстановить можно только то, что уже было однажды целым. Например, разбилась чашка. Или там развалился автомобиль. Мы начинаем его собирать. Но представляете, если мы будем, не зная вот этот предмет целостности, мы будем, например, собирать нечто. Возьмем автомобильное колесо, возьмем кофеварку, возьмем там авторучку, возьмем, значит, какую-то книжку и будем пытаться это соединить. Что у нас получится? Значит, или кухонный комбайн, или вертолет, или вообще непонятно что, какой-нибудь письменный прибор. То есть то, что изначально было единым, то и может быть собрано воедино. И вот вопрос-то заключается наш в том, что мы должны все-таки прийти к тому, а что же было единым в нас, задуманным Богом о нас и сотворенным нас как единым целым. В противном случае вот этот пример разрозненности внутренней, он определяет наши стремления внутриличностные, которые имеют разные источники. Апостол Павел говорит, чего хочу доброго, не делаю. А чего хочу доброго, чего хочу недоброе делаю, а вот доброе, чего хочу, не делаю. Интересные противоречия. Здесь мы видим совершенно разные источники, разные стремления. Но вот эти стремления противоположные, они, соответственно, имеют разные источники. То, что человек хочет доброе, это было заложено изначально в человеке. Влечение ко злу образовалось вследствие грехопадения человека. И поэтому мы вдруг начинаем обнаруживать два источника. Один – это Господь, общение с Богом, а второй источник – это отпадение от Бога. И это является причиной того, что у нас появилось влечение ко злу, как нарушение Божьей воли. То есть два стремления в человеке имеют совершенно разные источники. Это один источник – это общение с Богом, а второй источник – отпадение от Бога. И поэтому рай – это не географическое положение вещей, это общение с Богом. Потому что в раю человек, ну что, он, простите за выражение, балдел, кушал там овощи, фрукты, купался в речке? Нет. Нет. Мы же даже должны просто понять, что там не было такой проблемы пищи, допустим, или там одежды, там холода, жара. Потому что было общение с источником всего, всей жизни, всех благ. И вот когда мы начнем размышлять об этом, придем к очень интересным открытиям. В частности, что нас-то в жизни, оказывается, интересует совсем другое. И целью нашей жизни является не Бог, хотя он должен являться Богом, а его подачки. Поэтому мы говорим, я хочу, чтобы у меня была семья. Я хочу, чтобы у меня была работа, чтобы была хорошая зарплата, чтобы у меня было здоровье, чтобы у меня были дети, чтобы была машина. Ну, это нормально же. Вообще, отец Евгений, вы что, в своем уме? Что же мы будем желать, чтобы у нас ничего не было? Мне нужны миллионы, а не сам миллионер, как говорит один человек. Вот это, конечно, жуткое искажение действительности, и тут мы попадаем по полной программе. То есть нам нужен не Бог, а его вот эти вот блага. А что такое рай без Бога? Это ад. Во что и стал превращаться он, рай, когда человек отпал от Бога. И вот в этом смысле, если мы будем читать, может быть, мало вам известную молитву, которая называется «Царю Небесной», вот, может быть, кто-то не знает ее, да? Кто знает молитву «Царю Небесной»? Вот смотрите, как мы ее читаем. «Царю Небесный». Нет, я же вас ничем не обидел, что вы так вдруг так напряглись. «Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сый, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю». Ну, а то, что «приди, сели серны, очисти на всяких скверну», тоже читали, да. Ничего, я как-нибудь разберусь со своими сквернами. Господи, Господи. Вообще... «Приехали» называется, да? И где у нас Бог-то? Дай, дай, дай. Вот не слышат, да, не дает. Что же ему не хочется дать-то, не хочется дать? Мы, конечно, не говорим, что он жадный, не хочется что-то дать. Что-то не то. Что-то не то, наверное, да? Что же еще должен сделать, чтобы он дал? Позвольте, за кого мы вообще считаем Бога? Что он ничего не знает, не видит, не слышит. Если вы верите в такого Бога, то я, извините, у меня Бог другой. Это я так просто сейчас говорю. Да, он и видит, и слышит, и знает даже что-то, чего я еще даже не задумал. И все, что для меня будет благо, он уже все уготовил, все сделал. Просто я этого не вижу, не слышу и не хочу брать. Два стремления в человеке имеют разные источники. И эти источники, они не сводимы друг с другом без коренного религиозного преображения человека. То есть до тех пор, пока мы не зададимся целью нашего внутреннего религиозного преображения, а это происходит где? Это происходит в рамках церкви, не как дома со стенами, с крестом на крыше, а в рамках церковного мировоззрения, в той церкви, которая называется телом Христовым. Происходит благодаря тому, что мы получаем благодать Святаго Духа через таинство. Реально получаем и реально восстанавливаем свою связь с кем? С предметом нашей веры, с Богом. И в этом смысле религия переводится, слово религия переводится как восстановление утраченной связи с Богом в раю. Вот это назначение религии. Идя дальше, хочется сказать, что христианство, вот евангельское христианство, это даже не религия. Это мы идем очень далеко. Это новая жизнь со Христом. Это уже даже не восстановление связи, а то, что называется областью блаженства. Некоторые вот пытаются сразу там говорить, нет, я ничего не говорю, конечно, надо говорить, или исповедоваться там, или вот там блаженно чистое сердце, или там сердце у меня там нечистое, или там вот, или я там духовно богат. А как же так? Надо быть же духовно бедным, что-то я не пойму. То есть, ну вот, мы сразу попадаем, когда говорим о области блаженства, сразу попадаем по полной программе. Ведь на пути к области блаженства стоит декалог, 10 заповедей, как умение обрести жизнь с Богом на земле. Ну вот мы живем же сейчас на земле, да? Вот попытка хотя бы у нас совершается время от времени. Именно с Богом. И часто приходится слышать, в частности на исповеди, что человека интересует только его устройство в этой жизни. Это, конечно, такое безумное состояние человека, потому что он твердо знает, что он умрет через определенное количество лет. Но он с невыразимой такой рьяностью и с таким упоением так устраивается в этой жизни. Он кладет все, что есть у него, на алтарь этой жизни и устраивается в ней, как в вечности. И поэтому даже вот, принимая исповедь, приходишь к заключению, что, конечно, и сам себя ловишь на этих мыслях, что главная-то проблема, это вот, чтобы так он не пил, чтобы на работе все было нормально, чтобы дома все было нормально, чтобы здоровье было и у всех, чтобы меня это не тревожило, по крайней мере, чтобы я-то спокойно жила, вот, чтобы все было нормально, ни слова о вечности. Чтобы все было нормально в этой жизни. И не дай Бог, чтобы что-то было не так. И вот одну такую исповедь я слушал, мне стало жутко. Не о ситуации этого человека, а по отношению к себе, что я тоже так время от времени мыслю. Вот такое фундаментальное устроение временной жизни, оно граничит с безумием человека. И ни слова о вечности, и не дай Бог, пожелает Царствия Небесного тебе. Скажет, ты что, мне смерти желаешь? Вот. А Господь говорит, Царствие Небесное приблизилось, входите в Него. Не, помнишь, вот все, в смысле, ну, всему свое время. Торопиться не надо. Мы должны дать. Торопиться не надо. Через 3 дня постоянно, торопиться не надо. Все, сами разберемся. Господь говорит, безумец, завтра возьму твою жизнь. А ты там наплел там, накопил. Так вот, декалог, как умение жить с Богом на земле, он ведет нас к этой области блаженств, где последняя заповедь говорит, не завидуй. То есть у тебя есть? Не завидуй. Даже если ты считаешь, что ты нищ, это вводит вдруг нас в первую заповедь нищеты духовной, где мы только тогда начинаем понимать,
что у меня-то всего хватает. Вот, и мы не смотрим по сторонам, у кого что есть. Если мы ощущаем нищету, когда завидуем, то она должна притворяться в нищету духовную, что у меня нет Бога, у меня нет помышления о вечности, у меня нет стремления к Богу, и даже не в Царствие Небесное. Помните, как разбойник сказал, который первый шел в рай? Он же не просил Царствия Небесного. Он понял, что он, и то, что обрел Бога, он недостоин его. Он говорит, я заслужил, мы заслужили по полной программе, все, у нас все нормально. Но я вдруг узнал, что есть Бог, которого он, может быть, искал всю свою жизнь, вот таким образом жизни. Он перепробовал все, это был самый такой злодей, который все прошел в этой жизни. Вот, и он вдруг понял, вот он Бог-то. Но он, говорит, я все заслужил. И вот когда он понял, то Бог, то есть его душа его нашла, этого Бога, вот тогда-то он оказался где? Конечно, в раю. Тогда, когда мы обретем Бога, тогда мы обретем все. А когда мы обретем рай, он же не хотел, он не думал об этом. А когда мы или это, и это, но без Бога, представляете, что это такое будет? У нас были попытки в стране построить светлое будущее и рай вообще без Бога. Но что-то вот не получилось. Поэтому попытка психотерапии, в смысле соединения разрозненных свойств человеческой структуры, она бессмысленна. Это все, что давать таблетку человеку, у которого там внутренние там изменения, которые требуют оперативного вмешательства и вообще доходящие до крайности. В этом смысле мы должны различать три такие свои состояния. Изначальное состояние человека, который создан по образу и подобию Божьему, состояние после грехопадения и состояние благодатного восстановления человеческой природы именно в жизни Церкви. Хотя можно сказать, что это было когда-то, а сейчас уже это другое время. Нет, человек проходит эту историю постоянно. Если вы будете изучать, ну, у нас, конечно, может быть, не будет, так хотя фрагментально мы будем касаться вопроса литургики, как науки о богослужении. Но если вы будете изучать богослужение, как литургию, то вы видите, что само богослужение, которое начинается с вечера, а не с утра, да, с вечера, то оно представляет всю картину мироздания. Возникновение мира, рая, грехопадения, ветхозаветной истории и восстановление человеческой природы в воскресшем Господе Иисусе Христе, который победил смерть. И мы входим в Царствие Небесное реально через царские врата малым входом, готовим трапезу и участвуем в трапезе Господней и соединяемся в общении с самим Богом. То есть полностью восстановлена природа. Вот это мы проходим как раз в смысле богослужения. Реально проходим в своей жизни. И все другие так называемые богослужения в любых других сектах, течениях и практиках, они являются ложными. Можно много говорить о Боге, можно создавать вид некого причастия, хлебопреломления, можно читать много молитв, можно быть совершенно верующим человеком, абсолютно верующим человеком, и знать о Боге все, но не быть членом церкви. Вот это самое страшное. Потому что Господь говорит, создам церковь, как тело, врата ада не одолеют ее. Вот если мы даже будем прислушиваться к словам Христа, то услышим, что Господь сказал, создам церковь, а не церкви. Поэтому тот, кто говорит, что он находится в церкви, там свидетели Иеговы, или в церкви саентологии, или в церкви евангельских христиан-баптистов, это все ложь. Господь не говорил, создам церкви. По словам Священного Писания, по словам Господа Иисуса Христа, Господь создал церковь. И церковь является телом Христовым. И вот задача истинных верующих – осуществлять это тело. То есть быть членами этого тела. Человек создан по образу и подобию Божьему, и поэтому предмет его веры и цель его жизни, и смысл его жизни является сам Бог. Так вот, где нам искать Бога? На земле? На небе? Вверху, внизу, под водой, под землей.
Вот об этом Господь и говорит, что не твори себе кумиров, кто есть где, везде. Потому что Царствие Божие внутрь тебя есть, человек, и Господь восседает на престоле этого Царствия. То есть Бог находится внутри человека. Хотя только что мы говорили, что Он находится везде, и мы в нем. Так вот, человек является вот этим пересечением горнего и земного, в то же время пространственно-горизонтального состояния, является неким крестом и соединяет в себе то, что разобщено в его внутреннем мире и вообще в мире вообще. Ведь Господь поставил естественное разделение. То, что происходит внутри нас, это неестественное разделение. Происходит отчуждение, мы знаем, источник этого разделения является что? Отпадение от Бога и появление зла. А естественное разделение, составленное Богом, их, как святые отцы, определяют пять разделений, пять сфер бытия. Ну, например, первое разделение – это отделение сущности Бога от его твари, от творения. Потому что тварь – это не Бог. Это первое разделение. Да? Второе разделение – это разделение духовного мира и вещественного мира. То есть мы считаем, вначале створил Бог небо и землю. То есть мир духовный. И так далее. Потом идет разделение неба и земли. Там тоже есть свои интересные моменты. Идет интересное четвертое разделение. Появляется рай на земле, как отдельное место. Оно тоже имело свою функцию определенную. Рай имел свою функцию. То есть превратить в рай все. Но не получилось. И последнее разделение – это разделение на мужской и женский пол. Так вот эти естественные разделения, они были созданы совсем для другого. Источником их является Бог. Источником является их любовь. Поэтому эти разделения даны для того, чтобы, идя навстречу друг другу, человек осуществил божественное свойство любовь. И где искать Бога внутри себя? Каким образом? Опять нам отвечает Священное Писание. Господь сказал, сотворим человеку по образу своему. И этот образ Божий находится в каждом человеке. И вот вскрыть его – это наша задача. То есть у нас есть цель, предмет, чем заниматься. Поэтому искать где-то на стороне эти вещи, которые будут предложены какими-то другими религиями или философиями, это, конечно, неправильно. Но искать в себе Бога надо, конечно, в церковном мировоззрении, в рамках церкви. Потому что так можем мы уйти просто в некий эгоцентризм, в некое такое самообожение, в некую гордыню. И церковь в этом смысле, как столб утверждения истины, оно формирует нас именно в правильном направлении. И восстановление вот этих разделений должно происходить по принципу любви. И что бы мы ни взяли, начиная... Кстати, вот если мы будем говорить, как соединяются эти пять разделений, естественно, то надо начинать с конца. То есть надо начинать с взаимоотношений полов, мужчина и женщина. Их взаимоотношения строятся как? Только тогда, когда мы включаем этот механизм, если можно так назвать, это свойство Божие, любовь, вот тогда и происходит соединение воединое, в целое. Как только включаются другие механизмы, что бы мы ни делали, как бы ни была там великолепна одна или другая половина, и как бы она ни была там, ну не знаю, как у нас сейчас, то как только мы включаем другие средства для этого соединения, все это становится бессмысленным. В этом смысле и сама природа церкви, она предполагает отношения между членами церкви, любовь. И когда мы будем говорить о цельности своего бытия, о соединении наших разрозненных чувств, надо говорить о том, о чем мы начали с вами в начале говорить, то есть о любви к себе. Это очень интересный, сложный и трудоемкий вопрос, как мы себя должны любить. Ну вот если, например, человек захотел получить какую-то профессию, серьезно, например, стать великолепным скрипачом или пианистом, или физиком. Наверное, каждый из вас понимает, о чем идет речь. Как он начинает с молодых ногтей пахать. Он не прогуливает занятия. Он пашет день и ночь. Он от этого страдает?
Нет, он получает удовольствие. Он с каждым днем он приобретает, приобретает, приобретает. Это труд.
Он любит себя или ненавидит? Некоторые говорят, смотрите, как он себя замучил. Он себя любит?
Любит.
Он себя обожает в этом смысле. Он любит себя, он правильно себя любит. Он ценит время, он ценит профессоров, он ценит возможность учебы, он ценит отдых, потому что ему надо восстанавливаться. Он ценит все подручные средства, тот же компьютер, тот же автомобиль, тот же компьютер, который помогает ему не болтаться по интернету, а именно целенаправленно получать информацию. Тот же автомобиль, который быстро довезет его до института, а не мотаться там по каким-то местам. Ну я к примеру говорю. Та же удобная одежда, в которую он доходит. То есть все направлено на то, что он проявляет любовь к себе. И поэтому вырастает специалистом. Поэтому он является ценным человеком в обществе. Его любят. Его нельзя не любить. Даже если кому-то он не нравится. Его любят. Потому что, глядя на его трудоспособность, на его вот эту ответственность, принципиальность и, ну, в частности, профессиональную принадлежность, его просто любят. У него относятся с уважением. И он любит людей. Он начинает их понимать. Он любит, он говорит, Господь всех любит, все любит. Он же любовь. Господь ненавидит зло, потому что его нельзя любить. Там нет любви. Также и этот человек, он ненавидит лентяев, лентяйство. Он ненавидит тунеядство. Он ненавидит непринципиальность, там, непорядочность, непунктуальность и прочие-прочие вещи. Вот что значит любить себя. А так, конечно, можно сказать, лучше быть здоровым, богатым, вот, да, чем бедным и больным. Вот наши такие, знаете, примитивные представления о счастье. Ну, такая иллюстрация. Все, конечно, знают, что начало, так сказать, иерархию смертных грехов открывает какой грех? Чревоугодие. Открывает иерархию смертных грехов. Потом идет блуд, там все это, там лихоимство. Чревоугодие. Кстати, смертный грех. Самый. Стоит в угловом угла. Все говорят, да, это смертный грех. Да это вообще такая, это страшная вещь. Ты вообще, да, погибнуть можешь. Но кто же от нас откажется? Когда накрыт стол. Когда рябчиков жуй. Да там все, а вот попробуйте это, вот сами готовить. Да уж, уже, сейчас еще принесу. Да вот, это же только, это же закуска была. Как? Что же так, что же такая несправедливость? И вот, знаете, как святые отцы говорят, чрево, объевшись, расседаясь, отяготившись, расседается и говорит, алчу. Представляете? Какая происходит страшная вещь? Человек занимается самоуничтожением. Вот, казалось, простая иллюстрация. Чревоугодие. Мы все так говорим, но кто хоть попробовал из нас, ну я прежде всего, вот так вот, когда, может быть, покушаете? Ну, я что-то не хочу, но надо, надо, конечно, ну как же отказаться, все, да, так вот, даже, ну, в принципе, ну, еда, но все равно. Вот. Казалось бы, такая мелочь. Заставить встать себя на молитву. Ну, вот так вот, ладно, как-то все время ищем. Башка, вот как вот, ну, вот, трудно, конечно, молиться. Ну, да, конечно, молитесь, ну, по возможностям, там, по силам, вот, берите объем, да, вот, башка благословит, там, что-то, да, вот, башка, как, а, да, вот. А еще может другой объем? Можно еще какой-то, а еще какие-то есть варианты молитвы, скажите? Еще какие-то есть, не о молитве идет речь, а вариант еще есть какие-то, может, побольше, там, я могу побольше, конечно, но варианты есть какие-то, чтобы я знал. А то, знаете, запрягете меня, и пропал я. А что это такое? Мы общаемся с родной матерью, и что я буду говорить? Что-то вот она так вот, что-то вот, что-то уже так надоело, вот я, все, о чем речь-то? Если мы общаемся с любимой мамой, допустим, мы будем какие-то там, как с ней общаться, может, хватит, или может, какие-то регламенты устраивают. Или ребенок пришел к отцу, сел на колени, ему прислонился, он говорит, регламент, раз в месяц подойдешь, поглажу по голове. Все должно быть регламентировано. И вот Это же искусственная жизнь, которая она убивает все. Вопрос не в том, сколько мы чего делаем. Здесь мы подходим к одному из интересных законов духовной жизни, который отличается от материальных законов, который гласит следующее, что в духовной жизни нет понятия веса, величины, размера, расстояния. Есть понятие факта. Это или есть, или этого нет. Поэтому, если мы говорим, надо больше молиться, чем больше, тем лучше, то тогда надо продолжать дальше. Давайте больше есть, больше пить, больше биться головой о стену, если ударился нечаянно. Надо же продолжать все это дело. Больше спать, больше мыть руки, больше, в общем, дойти до абсурда, до полного. Есть понятие факта. Есть понятие регулярной жизни, регулярной духовной жизни. Потому что если будет не так, то мы превратимся просто в патологически больные существа, если будем нерегулярны в чем-либо. И вот любовь к себе, она начинает нас вводить в область этих духовных законов. Мы видим что-то вот не то, часто не соответствует с нашим телом. Душа наша как-то вот мечется, а дух что-то вообще как-то вот, даже не знаю, что это такое. Есть понятие бездуховность, бездуховный человек. Происходит следующее, что после отпадения Адама от Бога, вся иерархия внутренней структуры, она разрушилась. По иерархии духовных ценностей дух должен главенствовать над душой, а душа над телом. После разрушения этих взаимоотношений эта пирамида перевернулась. Тело владеет душою, душа указывает духу, дух уходит. Святой Отец говорит, что дух – это есть некий чистый ум человека, который определяет его личность. И личность, она отличается от сущности самого человека. И ей нельзя приписать некие свойства, свойства души, духа или тела. Личность, она есть личность. Это есть та субстанция, которая управляет нами, которая формирует наше сознание, формирует нас как людей. То есть личность, она является тем таким выбором свободы, приводит душу и тело человека в единство. А в то же время личность может и разрушить все, если вот человек будет разрушителем. То есть личность, она способна соединить божественное и человеческое, но когда и как, в каких обстоятельствах? Когда мы будем уподобляться Господу Иисусу Христу. И вот вопрос о богопознании, почему он очень важен, и почему основные ереси церковные, которые разбирались на вселенских соборах, их было 7, они говорили именно о проблемах тринитарного характера, то есть проблемы Троицы, и христологического характера, то есть проблема Христа, кто он такой. И вот во Христе личность Христа, Спасителя, она соединила божественное и человеческое и правильно распределила все. Волю, желание, стремление. Личность не зависит от деятельности, как некоторые думают. Деятельность человека, значит, скорее всего, деятельность зависит от личности. Мы выбираем. И вот интересно усматривать в себе эти все вещи. Кто нами владеет? Тело во время поста? Конечно, оно. Оно же нам подсказывает, что нам есть что пить и от чего удручаться. Не молиться, не радоваться освобождению от колбасы, а удручаться от неимения таковой. Знаете, как интересно? А душа, она мечется, страдает, потому что она не получает благодати. А Феофан Затворник сказал, что все, что достойно приобретения, душе не нужно. У нее другие запросы. А мы часто мешаем одно с другим. Вот душа мечется, что-то вот надо что-то все-таки такое куда-то поехать, что-то надо выпить, вот что-то надо все-таки посмотреть, что-то надо, в общем, делать, понимаете, что-то надо делать, иначе я пропал. Господь говорит в Гефсиманском саду: душа скорбит смертельно. То есть душа — это не личность, можно сказать, Христос скорбит смертельно, душа скорбит. Значит, вот скорбь по чем-либо — это есть свойство души. Радость есть свойство души. Ну, если вы, если вот рассуждать об этом, сами поймете, если человек радуется, там это, там, свиной рульки, там, так. Поэтому, когда мы начинаем рассматривать себя с точки зрения вот христианской антропологии, приходим к интересным вещам, к наблюдениям. А что такое дух? А это то, что должно главенствовать над всем, управлять душой, которая управляет телом, которая умосозерцает самого Бога. И вот одна из последних сфер бытия, а мы говорили, что это первая сфера разделения божественного от тварного, она как раз посредством ума, мы сейчас не проходили соединение всех сфер разделений пяти, мы только говорили вот о мужском и женском начале, и сейчас сразу перепрыгнули к первой этой сфере отделения божественного, что является просто ирреальным и необъяснимым по отношению к человеку, и твари. Потому что все, что мы не скажем о Боге, не есть Бог. Мы не знаем о Боге ничего и не можем знать. Хотя мы можем о нем знать только в тех проявлениях, которые происходят в нашей жизни. Есть понятие апофатического богословия, есть понятие катафатического богословия. То есть апофатическое богословие – это то богословие, которое говорит, что не есть Бог. Он не есть зло. Он есть то, о чем я вообще не могу сказать ничего. И что есть Бог? Он есть добро. Ну что более-менее нам понятно? Что значит добро? Что значит святость? Это наши понятия, которые они даются нам в наших человеческих определениях. А по-настоящему, что есть Бог, это нам никогда не понять. И Библия говорит, что он находится в неприступном свете. А что такое неприступный свет? Если бы было написано, он находится в недосягаемом свете, то тогда еще мы могли сказать, это как-то можно достигнуть, попытаться все-таки как-то мы... Вот. А когда Бог находится в недосягаемом, в неприступном свете, даже не Измаил, неприступный свет, туда невозможно войти. Вот. Нет, это просто туда не войти никогда в свет Божий. Никому. Это неприступный свет. Даже понятие недосягаемое тут не работает. Неприступный свет. Поэтому ангелы закрывают свои лица, они не понимают Бога, они не могут. И вдруг человеку, есть один богослужебный текст, когда священник, читая его, говорит, что мне, то есть человеку, дана возможность входить в святая святых, где, о чем ангелы только мечтают и никогда не могут. Никогда, никогда им это не будет доступно. Человек может войти в это святая святых. Если идти дальше, мы читаем Евангелие, Новый Завет, и вдруг приходим вообще к вещам, которые они просто, не то что потрясают человека, они просто вводят его в какую-то иррреальность. Написано, что во Христе Иисусе мы посажены одесную Бога Отца в Царстве Небесном. То есть мы находимся на престоле, там, где находится Святая Троица, и получается что? Мы, оказывается, введены в состав Святой Троицы во Христе Иисусе. Вы понимаете, к чему я веду? Что целокупность в человеке, она обретается в церкви, когда мы начинаем иметь общение с Богом через Иисуса Христа. А каким образом? Через причастие. Теперь вы понимаете весь смысл богослужения и прихода в церковь? Не бегание за святой водой, за иконами и чудесами. Представляете? За тем, что вот произошло, случилось. Ну, это об этом даже, я не знаю даже, как об этом говорить. Так вот, вот эта сфера разделения Бога и твари, оно вдруг, вот механизмом любви, через приобщение в таинствах к естеству Божию, соединяет нас с тем, что никогда невозможно понять, и в принципе, объяснять человеческим языком, не может быть соединено. Оно соединяется. Вот такая, сказать, перспектива нашего преображения, нашего движения, вообще нашей жизни. То есть, я думаю, после этого можно так немножко перетряхнуть себя, так, с ног на голову или с головы на ноги, и сказать, в чем мои вообще ценности в жизни. Вообще, стоит ли как-то вот заморачиваться, если вообще мне не сказали спасибо или там оскорбили меня, ну так, хотя по мелочам, уж не говоря о другом. И вот когда мы вдруг приходим к этому неумозрительно, по-философски, а чисто практически, и ощущаем это, когда мы вдруг понимаем, что все, что происходит в нашей жизни, оно ровно настолько Богом дано и не чуть больше, чтобы человек не сломался, что нужно для его спасения. И Священное Писание говорит, любящим Бога, любящим,
то есть начиная с себя любить, любящим Бога, призванным к его изволению, все содействует ко благу. И в этом смысле апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Вот и ответ на всякие там беды, невзгоды, там с работы выгнали, там не устроился, когда же все закончится, люди говорят, да пропади оно все пропадом. Представляете, насколько безумие наше вообще переходит границы, когда мы говорим, у меня нет времени, у меня нет времени. Позвольте, а где же время? Ты что, его украл? Это вообще как бы такая сфера, которая дана вообще человеку, как некое испытание, как некая форма жизни, как форма подготовки к реальности, которая называется вечность.
Так что вот наука христианской антропологии, она заставляет нас задуматься о себе и начать разговор о любви к Богу с себя. И когда мы начнем этот разговор, когда мы начнем приступать к этим занятиям внутри себя, когда искать любовь в себе к себе, тогда по божественному строению, а божественное устроение, оно отличается от человеческого строения, Господь, если замыслил, сказал, и сразу это сделалось. У нас мы подумали, решили, махнули рукой, а ладно, подождет. Ну, ничего не получилось. А, не, получилось, но совсем не то, что мы хотели. Вот. И тогда, когда мы вдруг начнем обретать и искать любовь к себе правильного устроения внутреннего состояния, то мы сразу по божественному признаку обретаем отношение к ближнему и к Богу. Потому что всяк человек есть образ Божий, закрытый или полуоткрытый. Через это воплощение святости, которое реально существует даже в каждом человеке, мы можем увидеть Бога. Ну вот на такой высокой ноте мы закончим наше занятие.